Дорогие братья и сестры, я всех приветствую. Мы с вами сегодня продолжим наше изучение послания к Ефесянам. И мы находимся еще в самом начале этого послания. И вот прежде чем обратиться к отрывку, который мы сегодня будем с вами изучать, на который обратим внимание, позвольте сделать некоторые наблюдения вот по стилю написания этого послания. Ну, если у вас открыта ваша Библия, а давайте мы вот сделаем следующее. Посмотрите, пожалуйста, 1-2 стих. Эти два стиха считаются вступлением. А после 2 стиха вот в моей Библии стоит точка. У вас, наверное, точно так. А давайте посмотрим, где начинается и где заканчивается второе предложение первой главы. То есть в моей Библии это предложение начинается в 3 стихе. Попробуйте проследить, где в вашей Библии заканчивается второе предложение первой главы. В моей Библии стих 14. Это особенность вот того, как Павел писал это послание. Очень длинное предложение, не так ли? А вы знаете, вот сегодня говорят вот для тех людей, которые собираются писать книги, есть определенные правила, которым, ну, они должны следовать для того, чтобы книга она была читаема, читалась. И вот одно из правил для тех людей, которые пишут сегодня книги, оно звучит следующим образом. Короткие слова и короткие предложения. Если вы хотите написать книгу, эту книгу, чтобы читали, чтобы, знаете, читатели не пропускали слова, не прочитывали через слова, а вот очень важный принцип для тех, кто пишет книгу сегодня, короткие слова и короткие предложения. Мы с вами понимаем, что легкость чтения для апостола Павла не была на первом месте. Вот когда Павел писал это послание, легкость чтения для апостола Павла не была на первом месте. А для этого, для того, чтобы понять это послание, нам придется думать и очень много изучать. Ну, вот эти вот 14 стихов, 12 стихов или второе предложение можно разделить на три части. Посмотрите, пожалуйста, 3 стих. Павел говорит «Бог и Отец». Затем посмотрите 7 стих. Павел говорит «Искупление кровью Его». О том, что сделал Христос, говорит Павел. И в 13 стихе Павел говорит, запечатлены обетованным Святым Духом. То есть это одно предложение, в котором апостол Павел говорит о том, что сделал триединый Бог для спасения человека. Вот это второе предложение, длинное предложение, делится на три части. И вот в каждой из этих частей апостол Павел определяет какую-то деятельность Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого. То есть Павел размышляет о триедином Боге, который совершил наше спасение. Ну и еще одно. Вы знаете, братья и сестры, я как-то вот слышал в рассуждениях в одной христианской семье, где вот отец и сын вот так вот разговаривали, и сын положил для себя вот такой вот стать ученым человеком. Он отцу сказал, папа, я хочу стать ученым человеком. И вот так вот именно направил свою жизнь к тому, чтобы быть ученым человеком. Вот этот вот отец, христианин, он иногда шутил над ним вот следующей шуткой или предложением. Загадкой, вопросом он спрашивал своего сына, «Сын, ну как тебе кажется, чем отличается ученый человек от испеченной пиццы?» И он очень просто и интересно отвечал, «Дорогой сын, испеченной пиццей хотя бы можно накормить семью». А знаете, братья и сестры, действительно, в наше время есть такое направление мышления, которое называется прагматизм. Прагматизм – это взгляд, согласно которому все в нашей жизни должно определяться жизненной полезностью, а практически полезными результатами. То есть мы с вами начинаем искать и думать, и жизнь нашу направлять только к тому, что приносит практические результаты. Практика, и ничего, кроме практики. Вы знаете, братья и сестры, Священное Писание говорит нам о том, что для человека нет ничего практичнее, чем знать и понимать личность Бога. Священное Писание говорит нам о том, что для человека нет ничего практичнее, чем знать и понимать личность Бога. Если мы с вами не научимся пользоваться тем, что Писание говорит о Боге, то все остальные знания для нас не имеют никакого смысла. Поэтому я хотел бы вот наша молитва в том, чтобы Господь вот через учение этого послания позволил нам с вами обогатиться познаниями о вечном и всемогущем Боге. И сегодня для нашего изучения мы возьмем только первую часть вот этого предложения, которое мы с вами сказали. Этот отрывок начинается в 3 стихе и заканчивается 6 стихом. Прошу вас, выслушайте этот отрывок. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным». А знаете, вот мне вот после изучения этого отрывка вот очень хочется поспешить, ну и выделить для вас самые важные слова этого отрывка. Но я удержусь, братья и сестры, для того, чтобы это оставить в самом конце. Это очень интересный отрывок, очень важный отрывок, который, я думаю, для нас скажет сегодня о многом. Но прежде чем прийти вот к главной мысли, которую передает нам апостол Павел в этих стихах, я думаю, нам нужно правильно понять значение ключевых фраз или словосочетаний в этом выражении. То есть мы попытаемся вместе с вами вот именно в этом разобраться. Итак, 3 стих. Павел говорит: «Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Итак, текст Писания говорит нам о действии благословения всяким духовным благословением в небесах. Братья и сестры, дорогие друзья, вы могли вспомнить, когда и при каких обстоятельствах в последний раз вы говорили, что Бог благословил вас. Вспомните, когда последний раз вы вот именно подчеркивали это, или, может быть, Бога благодарили за то, что вот было какое-то благословение. Словом «благословение» мы с вами обозначаем очень широкий спектр действий, не так ли? Иногда покупки по очень выгодной цене мы с вами называем благословением. Выздоровление от болезни мы называем благословением. Поездку, которая прошла без происшествий, мы называем благословением. А согласитесь, мы очень хотим и часто Бога просим именно о таких благословениях. Такие благословения, которые можно было бы почувствовать сейчас, или то, что приносит благо вот именно сейчас. К сожалению, благословенным мы назвали человека, у которого все хорошо, не так ли? Красивый, обеспеченный, умный, хороший семьянин, хорошая работа и так далее. Знаете, почему так происходит, братья и сестры? Скорее всего, мы очень часто и очень много думаем о том, что наша с вами жизнь сильно зависит от того, что мы имеем сейчас и здесь. Мы с вами много думаем о том, что наша с вами жизнь сильно зависит от того, что мы имеем сейчас и здесь. Именно поэтому, братья и сестры, нам нужен хороший дом, большая кухня, красивая одежда, хорошие машины и так далее. Интересно, что прочитанный библейский текст обращает наше внимание не на благословение временной жизни, а жизни человека, но духовное благословение. Вы знаете, вот пытался подобрать какое-то слово вместо духовной, что можно поставить. И очень интересно, мне кажется, братья и сестры, духовное значит другие благословения. Другие благословения, не то, о чем мы с вами думаем очень часто. То есть благословение из области вечного, нетленного, божественного. Поэтому мы с вами понимаем, что жизнь каждого человека, она может быть характеризована либо временным, либо вечным. Жизнь каждого человека может быть характеризована либо временным, либо вечным. Конечно, совсем не хочется сказать, что Бог лишает человека благословения временной жизни, это не так. Но мы с вами часто останавливаем все наше внимание на благословениях временной жизни. И на вечное, к сожалению, мы обращаем внимание только по особенным случаям, когда что-то случается в жизни, болезни посещают или что-то еще происходит в нашей жизни. Интересно, что наш с вами текст, начало послания к Ефесянам, обращает наше внимание не на благословение временной жизни человека, но духовные благословения в небесах. То есть духовные значит другие. Я думаю, сегодня у нас с вами очень хорошая возможность оторвать наше внимание от того, что у нас случилось на этой неделе, или от того, что мы ожидаем с вами случиться в следующей неделе. Это хорошая возможность оставить все свои переживания, бесконечные дела, чтобы с вечным словом Писания посмотреть на небесное, на то, что Павел говорит нам о небесных благословениях. Итак, всякое духовное благословение в небесах. Вы знаете, слово «всякое», оно тоже имеет очень ключевое значение в этой фразе. А «всякое» – это значит самая высшая степень проявления какого-то состояния. То есть из всех благословений, которые только есть на небесах, Бог не исключил ни одного. Из всех благословений, которые есть на небесах, Бог не исключил ни одного. Вы знаете, о чем это нам с вами говорит? Этот текст Писания говорит нам о щедрости и великодушии Бога, который имеет дело с нами. То есть апостол Павел очень хотел, чтобы читатели, они именно это поняли с самых первых слов. Очень хотел, чтобы люди увидели Бога щедрого, Бога, который наделяет всяким благословением в небесах. Но следующее, слово «духовный». Как можно понять слово «духовный»? Его тоже можно понять в нескольких значениях. Одно из значений слова «духовный» – это может быть внутренняя жизнь человека. Либо словом «духовный» мы можем сказать, что это работа Святого Духа в нас. Либо, что более всего подходит к нашему тексту, «духовный» значит «не от этого мира и нематериальный». То есть мы с вами делаем предположение, что Павел, вот когда говорил о духовных благословениях в небесах, он говорит о нематериальных благословениях для человека. Писание говорит нам о привилегиях, которые верующие получают со Христом. Знаете, вот опять об этом не всегда легко говорить и не всегда легко слушать, потому что мы привыкли благословением называть то, чем можно пользоваться сейчас, или то, что как-то улучшает нашу жизнь. Но вот что особенного можно сказать о том, что находится на небесах, о благословениях, находящихся на небесах? Вы знаете, братья и сестры, дорогие друзья, небеса в Священном Писании – это не просто пространство, которое окружает землю, это не просто место, куда мы с вами попадаем после смерти. Священное Писание говорит нам о том, что небеса – это духовная сфера, где обитает Бог, где находится Иисус Христос. То есть Писание, говоря о небесах, говорит о невидимом для нас мире. А вы знаете, действительно существует не только то, что мы с вами видим. И Павел говорит, есть невидимая для нас сфера, невидимый для нас мир, который оказывает на нас влияние. Нас с вами окружает не только материальное и видимое. И мы с вами, живущие на земле, получаем доступ к духовной силе в борьбе со злом. И мы с вами, живущие на земле, получаем доступ к духовной силе в борьбе со злом. Потому что духовные силы тоже находятся на небесах. Об этом говорит апостол Павел в следующей главе. И эти силы борются за то, чтобы господствовать в нашей жизни. Поэтому еще раз Священное Писание напоминает нам с вами, что мы не сможем прожить жизнь полноценно только на материальных благах. Нам очень нужно духовное и небесное. И к этому открывает наши глаза Священное Писание. Духовные благословения в небесах – это нематериальные благословения, которые снисходят для нас с щедрой руки великодушного и вечного Бога. И вот в своих рассуждениях, в отрывке, который мы с вами прочитали, апостол Павел говорит именно о том, что это за благословения. Их можно выделить два. Первое благословение – это благословение избрания, избранный в нем прежде создания мира. Это одно из благословений духовных, о которых говорит Павел. И следующее благословение – это пятый стих, благословение предопределения. Предопределение к усыновлению через Иисуса Христа. Итак, два вот слова – избрание и предопределение. Согласитесь, братья и сестры, ну, это такие понятия, о которых мы с вами иногда, ну, говорить смущаемся. Смущаемся по той причине, что не всегда легко понять, что такое не просто избрание и предопределение, а что такое божественное избрание и божественное предопределение. То есть вот насколько позволит текст и наши способности, мы с вами, ну, попробуем хоть немножко вот начинать в этом разбираться. Итак, интересная вот фраза: «Он избрал нас в нем прежде создания мира». «Избрал нас в нем». Вот основной смысл слова «избрать», он заключается в следующем, это сделать выбор или выделить. Вот именно в этом смысле совсем недавно народ Соединенных Штатов избрал президента. Вы знаете, вот избрание, оно подразумевает или обозначает действие, посредством которого человек или группа людей выбираются для определенной цели, не так ли? И вот поскольку значение слова «избрание» подразумевает предпочтение одного над другим, поскольку значение слова «избрание» подразумевает не избрание, мы с вами, ну, очень трудно себе представить Бога, который вот так вот производит выбор. Бог, который вот осуществляет какой-то выбор. Но неужели те, о ком пишет апостол Павел, были чем-то лучше всех остальных? Вы знаете, вот всякий раз, когда мы с вами рассуждаем об избрании или об предопределении, очень важно учитывать следующую деталь. Очень важно, рассуждая об избрании и предопределении, рассматривать эти действия не как конечный результат, а как средство для достижения определенной цели. То есть, когда Писание говорит нам об избрании, когда Писание говорит о предопределении, оно не говорит нам об этом как о конечной цели для нашей жизни, чтобы только быть избранными или только быть предузнанными. Священное Писание, оно передает нам идею спасения человека очень многосторонне. То есть, есть вот такие вот понятия, как искупление, призвание, освящение, оправдание. И избрание – это как раз-таки и есть одна из граней и идеи спасения человека. Таким образом, избрание в нем не является конечным результатом или целью. Это средство для достижения какой-то цели. Но мы все с вами понимаем, в какое время мы с вами живем и в какой стране мы с вами живем. И поэтому об избрании мы стараемся говорить очень и очень осторожно. А кроме того, братья и сестры, вот об этом вопросе христианство спорит еще с 4 века. То есть долгие-долгие сотни лет об этом вопросе христианство рассуждает, спорит, и, к сожалению, к единому пониманию христианство еще не пришло. А другими словами, после очень долгих лет обсуждения этого библейского понятия все еще остаются вопросы. Знаете, о чем это говорит нам с вами? Это говорит о том, что мир, в котором существует человек, очень и очень сложен. Мир, в котором существует человек, очень и очень сложен. И до наших дней люди все еще остаются ограниченными в своем познании. То есть это мы с вами тоже должны учитывать. Вы знаете, вот один из основных вопросов, когда мы говорим об избрании, ну вот что является основанием для божественного избрания? Или почему Бог избирает человека? Или иногда мы с вами говорим, от кого зависит спасение человека? Зависит ли спасение человека только от Бога? Или же мы с вами понимаем, что человек несет ответственность в том, чтобы принять Божий дар верою? Об этом говорит нам Священное Писание. И может быть, вот наш с вами отрывок, ну хотя бы частично, позволит нам понять некоторые идеи божественного избрания. Вы знаете, очень важно, вот когда мы читаем Священное Писание, читать правильно. И вот, допустим, наш библейский текст об избрании, необходимо читать фразу, не просто слово, а фразу. Посмотрите, как пишет Павел: «Он избрал нас в Нем». То есть не просто Бог избрал нас с вами, но почему-то очень нужно было для апостола добавить вот это вот «в Нем», сочетание «в Нем». «Избрал нас в Нем». То есть Бог не просто избрал нас, а именно избрал нас в Иисусе Христе. А вы знаете, вот это вот выражение «в Нем» можно считать ключом к пониманию божественного избрания. А вот таких вот текстов, где содержится в разных формах сочетание «в Нем», очень много. Ну, я напомню некоторые из них. Вот, допустим, апостол Иоанн в своем послании пишет следующие слова. «Свидетельство все состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную». Знакомы для нас с вами. Посмотрите, как пишет Иоанн. «Бог дал нам жизнь вечную», потом обязательно добавляет: «и сия жизнь в Сыне Его». То есть Иоанн тоже очень хотел, чтобы читатели знали, что жизнь вечная в Нем, в Иисусе Христе. Есть другие тексты Писания, которые говорят нам об искуплении в Иисусе Христе, о прощении грехов в Иисусе Христе, о благодати Божией в Иисусе Христе. Другими словами, Священное Писание очень ясно говорит нам о том, что действительно есть очень много привилегий, которыми Бог наделяет человека. Но мы с вами не получаем пакет спасения лично. Мы с вами не получаем пакет спасения лично. Писание говорит нам о том, что все благословения Бога находятся в Его Сыне. И для получения благ, которые Бог сокрыл в Сыне Своем, человеку необходим союз с Иисусом Христом. И это словосочетание «в Нем», «с Ним», «во Христе» и обозначает союз человека с Иисусом Христом. То есть Бог от вечности видел и вот так вот устроил спасение человека, чтобы искупленные, они были соединены с Искупителем. Посмотрите еще раз внимательно текст, который мы с вами прочитали. Сколько много апостол Павел говорит о союзе со Христом. Мы говорили с вами о благословениях. Павел говорит, что они в Иисусе Христе. Третий стих. А в четвертом стихе мы рассуждаем над фразой «избрал нас в Нем». Пятый стих: «предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. И 6 стих «Облагодатствовал благодать у нас возлюбленным». Вы знаете, для того, чтобы яснее объяснить эту доктрину, апостол Павел использует образ тела человека. Он говорит, что Христос – это голова, а церковь – это тело, которое соединено с главой. И именно поэтому есть связь, есть рост и жизнь. А дело в том, что вот когда Священное Писание рассматривает человечество, оно рассматривает его со стороны Бога и показывает человеческую расу с корпоративной точки зрения. Ну, что это значит? А вы знаете, корпорация – это группа, которая действует и существует как одно целое. Корпорация – это группа, которая действует и существует как одно целое. То есть в Священном Писании или перед Богом человечество – это группа, которая действует и существует как одно лицо. Другими словами, чтобы было более понятнее для нас, братья и сестры, что совершил Адам, мы все совершили. Что совершил Адам, мы все совершили. То есть вот в этом корпоративном едении с Адамом все люди стали причастниками его греха. То есть Адам – это имя, которое обозначает корпоративную личность всего человечества. С другой стороны, Священное Писание говорит нам о втором Адаме или о новом Адаме, об Иисусе Христе. И вот этот вот очень важный библейский текст, который, говоря о первом Адаме, называет его образом будущего. То есть первый Адам, о котором говорят первые главы книги «Бытие», а в Священном Писании назван образом будущего или образом того, который должен прийти в будущем. Адам, первый человек, не смог сделать то, что он был, должен был сделать для человечества, и поэтому Бог послал второго Адама, который стал главою человечества, главою нового человечества. Вы знаете, братья и сестры, мы впитываем поступки и одного Адама, и второго Адама. То есть Христос достиг цели там, где Адам не смог. Итак, когда мы говорим о спасении, мы понимаем, и Священное Писание говорит нам об этом, что Бог спасает не отдельных людей, а Бог спасает свой народ. Бог спасает целый народ и спасает путем личного соединения каждого из нас с Иисусом Христом, Его возлюбленным и избранным Сыном. Для того, чтобы присоединиться к этому избранному народу, необходимо поверить в Евангелие. Вот о чем говорит нам Священное Писание. То есть вот это вот живое единение со Христом, оно начинается через веру человека в Евангелие, а через принятие благодати Божьей. Единение со Христом, в котором и через которого все божественные блага становятся доступными для нас. Итак, когда Священное Писание говорит нам об избрании, оно говорит нам не просто об избрании, говорит нам об избрании в Иисусе Христе. Таким образом, вот это выражение – это описание корпоративного тела, тела церкви, которое Бог спасает во Христе. То есть этот текст говорит о церкви, о народе, над спасением которого трудится Бог. Господь избрал целый народ в Иисусе Христе, но каждый человек в отдельности, он решает, принять или отвергнуть вот это вот Божье спасение, или таким образом стать или не стать членом тела Христова. Это очень-очень важная мысль, вот, которая говорит вообще о жизни церкви. А дело в том, что в Новом Завете мы не встречаем ни одного места, в котором бы говорилось, допустим, о христианах, которые действуют в одиночку, которые следуют своим желаниям и стремлениям. Мы понимаем, что Господь избрал целый народ. И свою индивидуальность, братья и сестры, мы можем найти только в присоединении к Его церкви. Только через присоединение к Его церкви мы с вами становимся избранными и спасенными. Из этого следует, братья и сестры, что Бог признает своими, избирая для вечной жизни грешника только в том случае, если Бог считает его верующим в Иисуса Христа и соединенным с Иисусом Христом через веру. Итак, одно из благословений, о которых говорит нам апостол Павел, это благословение быть избранным в Нем. Это одно из благословений, которое мы с вами имеем. Мы с вами принадлежим к телу церкви, над спасением которой работает сам Бог. Следующее благословение, оно звучит следующим образом, предопределив усыновить нас себе. Вот опять одно интересное, может быть, сложное для понимания, не просто слово, а понятие. Что значит предопределить? Предопределить значит заранее или наперед определить. Я думаю, очень важно понимать, вот опять, как вот нужно читать эту фразу, это выражение. То есть текст Писания, который мы с вами прочитали, не говорит о том, что Бог кому-то предопределил не покаяться. Текст Писания не говорит о том, что Бог кому-то предопределил не поверить. Текст Писания говорит о том, что Бог предопределил нас к особому действию, к действию усыновления в Иисусе Христе. Вы знаете, вот опять, когда говорят о предопределении, об избрании, есть вот это вот, ну, вот баланс, необходимо найти правильный баланс между тем, что делает Бог, и между ответственностью, которую имеет человек. Но вот Священное Писание, говоря о Боге, всегда подчеркивает нам с вами, братья и сестры, что Бог делает намного больше для спасения человека. То есть инициатива всегда исходит от Него, Он касается сердца, Он открывает сердце человека. Посмотрите, наш текст с вами именно об этом говорит, 5 стих. Бог, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, на каком основании или почему? По благоволению воли Своей. То есть Павел говорит, у Бога есть воля, у Него есть план, у Него есть цель. И он называет, что это не просто воля, это благоволение. То есть у Него есть доброе решение, у Него есть доброе намерение по отношению к нам. В Его намерениях нет зла, нет несправедливости. Таким образом, у Бога уже есть решение, которым Он выделяет некоторых людей и потом трудится над их спасением. Наш текст Писания говорит нам о том, что первый шаг ко спасению именно грешников всегда делает Бог. А еще очень важный библейский текст, который позволяет правильно понять истину о божественном предопределении. То есть, что значит заранее определить для человека что-то? Послание к Римлянам, 8 глава, 29 стих, это ключевой текст для того, чтобы понять истину о предопределении. Павел пишет так, «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями». Этот текст говорит нам о том, что божественному предопределению предшествует божественное предузнание. То есть Писание, понятие подразумевает, что Бог знает все заранее. До того, как что-то произошло или случилось, Бог обладает абсолютной достоверностью, с абсолютной точностью Бог знал все, что произойдет. И Бог избирает тех, о ком Ему достоверно известно, что они примут Иисуса Христа. Вот это вот истина о предузнании и о предопределении. То есть от создания мира Бог приготовил действие усыновления для тех, о которых Он точно знает, что они примут Иисуса Христа. То есть этот вот план домостроительства церкви, он готов у Бога еще из вечности. Итак, к чему же предопределил нас с вами Бог? Павел говорит, что Он предопределил нас к усыновлению. Знаете, для того, чтобы объяснить некоторые вот истины божественные, библейские, апостол Павел часто использовал образы повседневной жизни людей того времени. И сегодня мы с вами очень хорошо знакомы с процессом, который называется усыновление, не так ли? Усыновление – это принятие на воспитание детей, которые лишились родительского попечения. И вот самое главное, вы знаете, вот что отмечается в усыновлении. Усыновление – это не просто какое-то действие. Усыновление считается юридическим актом. Или таким действием, после которого устанавливаются личные и имущественные отношения между усыновителем и усыновленным. Или другими словами, проще говоря, мы понимаем, что усыновление – это принятие в семью чужого ребенка с присвоением ему прав родного сына или дочери. Усыновление – это принятие в семью чужого ребенка с присвоением ему прав родного сына или дочери. Когда Писание говорит о нашем усыновлении – братья и сестры, подразумевается искупление или выкуп из прежнего состояния рабства греху к новой жизни. И после искупления мы уже живем как дети Божьи. И вы знаете, братья и сестры, дело совсем не в том, что Бог воспринимает нас как своих детей, а дело в том, братья и сестры, что мы с вами теперь можем воспринимать Бога как Отца. Новые отношения – а к Отцу они, знаете, противоположны тому, что было до усыновления. В послании к Римлянам, опять в 8 главе, в 15 стихе апостол Павел пишет следующие слова. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче». Интересный вот такой вот дух усыновления, Павел говорит, что вот в прошлом было рабство, а теперь вот дух усыновления, которым мы с вами взываем Ава Отче. Что это за выражение? Ава Отче. Знаете, почему апостол Павел написал так? Потому что именно так к Богу Отцу обращался Иисус Христос. Именно Ава Отче – это то обращение, которым обращался к Богу Иисус Христос. И Павел, вот говоря вот об этой истине усыновления, он показывает нам с вами, братья и сестры, оказывается, теперь к Богу Отцу мы обращаемся точно так, как когда-то обращался Иисус Христос. Это истинная идея об усыновлении. Вы знаете, вот это вот слово «Авва», это, оно звучит на арамейском языке, но совсем не взято из какой-то религиозной литургии, а напротив, слово взято из жизни простой семьи и обозначает простое обращение ребенка к своему отцу. То есть верующие приняты в семью Бога. И вот такое вот обращение дает нам уверенность в том, что мы с вами принадлежим этой семье. Апостол Павел из Священного Писания говорит нам о том, что верующие теперь принадлежат вот этой вот божественной семье. Мы говорим с отцом так, как Христос говорил с отцом. И к Богу мы приближаемся, понимая, что несмотря на трудности или переживания нашей жизни, мы с вами являемся частью вот этой вот божественной семьи. Итак, братья и сестры, это благословения духовные, которыми Бог благословил нас в небесах, в Иисусе Христе. Мы избрали благословение быть избранными во Христе, благословение быть предопределенными к усыновлению через Иисуса Христа. И кроме этого, есть еще одно очень важное благословение, которое касается нас с вами, это 4 стих. «Избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви». Представьте себе, братья и сестры, быть святым и непорочным пред Ним в любви – это тоже благословение, о котором говорит апостол Павел. Вы знаете, об этом можно рассуждать, учитывая две детали. То есть самое важное, ну, допустим, о каком времени говорит апостол Павел, то есть когда вот Богу очень нужно, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Вот мое личное убеждение, вы знаете, скорее всего, вот апостол Павел в этом тексте говорит нам о том времени, когда мы предстанем перед Богом. Скорее всего, апостол Павел в этом тексте говорит о том времени, когда мы предстанем пред Богом. И вот попробуйте представить себе это благословение, которое мы с вами имеем. Предстать перед Богом святым и непорочным. Он говорит, что это благословение. То есть закончится наша с вами жизнь. И благословение заключается в том, что Бог так трудится над нашим спасением, что мы с вами предстанем пред Ним непорочными и святыми. Вы представляете, братья и сестры, насколько ценным является это обещание? Именно для этого Павел говорит, нам нужен союз со Христом. Именно для этого нужно усыновление. Вот для чего нужно искупление Иисуса Христа и работа Святого Духа в нас. Чтобы в тот день, когда мы перейдем порог вечности, мы предстали пред Богом святыми и непорочными. Но, конечно, Священное Писание говорит нам о том, что о святости и непорочности необходимо думать не только в смысле встречи человека с Богом. Бог и сегодня требует от человека святости и непорочности. И мы делаем еще один с вами вывод. Вот эти вот качества, необходимые для встречи с Богом, они должны быть приобретены в этой жизни. Качества, необходимые для встречи с Богом, они должны быть приобретены в этой жизни. Оказывается, по отношению к каждому из нас у Бога есть замысел. Посмотрите, братья и сестры, дорогие друзья, жизнь человека может иметь цель и глубокий смысл, чтобы стать перед Богом святыми и непорочными. Поэтому мы с вами живем особенной жизнью, не такой жизнью, как мы живем в мире. Вот вы знаете, вот когда говоришь о святости, а есть вот такое, ну, то, что мы вот больше всего, наверное, понимаем святости, это, знаете, смысл нравственной чистоты, это действительно один из оттенков, который имеет это слово в Священном Писании. Но вот мне по сердцу, а второе значение этого слова, знаете, словом святость в Священном Писании подчеркивается отличие и отделение. То есть словом святость в Священном Писании подчеркивается отличие и отделение. Таким образом, мы с вами говорим, что христианство должно отличаться от мира. Мы с вами должны понимать, что христианин должен отличаться от мира. То есть это должно быть заметно в нас, что мы с вами отделенные для Бога и для Его цели. То есть наша жизнь полностью должна выражать вот эту вот разницу. Это должно быть заметно в том, как мы живем, говорим, какие у нас есть ценности. А непорочный – это значит полностью посвященный Богу. Вот почему я так говорю? Вы знаете, вот слово «непорочное», оно всегда использовалось по отношению к жертве, не так ли? Жертве, которую посвящали Богу. По отношению к человеку мы делаем вывод, непорочный – это человек, который полностью посвященный Богу. А вы знаете, избирая нас, Бог желал, чтобы мы были людьми, которые жили бы святой жизнью, жизнью, соответствующей Его воле и чистоте. И это вот духовные благословения, которые мы с вами имеем в небесах. Вы знаете, я не знаю, допустим, какое у вас сложилось впечатление об отрывке в целом. Может быть, еще о чем-то нужно подумать, но нам очень важно понять смысл, заложенный автором. Нам очень важно понять, что хотел сказать Павел этими словами. Это одна из задач человека, который изучает Священное Писание. Знаете, так вот, самыми важными словами прочитанного отрывка являются слова, с которых этот отрывок начинается. Самыми важными словами прочитанного отрывка являются слова, с которых этот отрывок начинается. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Братья и сестры, наш с вами отрывок – это не просто теологические рассуждения о сложных доктринах, избрания, предопределения, союза человека со Христом. Наш отрывок – это благодарность Богу за духовное благословение. Вы знаете, каждое из посланий апостола Павла, оно имеет свои особенности и оттенки. Вот послание к Ефесянам делится на две части. Первая часть, братья и сестры, она называется «богословие» или «теология», а вторая часть называется «практика». Вы знаете, в жизни христианина одно не может существовать без другого. Практика нашей жизни всегда зависит от того, что мы с вами думаем о Боге. Но богословие первых трех глав послания к Ефесянам, оно очень особенно. Вот так вот отмечают. Интересно, здесь Павлу не нужно было защищать какие-то доктрины, отстаивать свое апостольство или что-то. И поэтому говорят, что вот эти первые три главы послания к Ефесянам, они похожи на гимн, который поет человек Богу. Поэтому это длинные предложения. Поэтому, знаете, это очень сложные какие-то вот фразы. А вот эта вот благодарность Богу в трех главах, в первых трех главах послания к Ефесянам, она похожа, вот как будто человек стоит на коленях и в молитве изливает и открывает Богу вот такую вот благодарность. Знаете, братья и сестры, для нас с вами это один из самых больших и великих уроков всей нашей с вами жизни. То, что делает для нас Бог, оно должно человеком восприниматься с глубокой благодарностью. То, что делает для нас с вами Бог, должно восприниматься с глубокой благодарностью. Знаете, если в сердце есть благодарность Богу за благословение вот, духовной жизни, скорее всего, отрывок мы с вами поняли правильно. Если в сердце нет благодарности Богу за благословение духовной жизни, может быть, есть еще что-то, о чем нам нужно с вами подумать. Но вот главная мысль или главная идея вот апостола Павла – это благословение Бога или благодарность Богу. И у нас с вами сейчас есть эта возможность обратиться к Богу в молитве с благодарностью, с благословением. Аминь. У кого есть желание помолиться, пожалуйста, помолитесь.